по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну вот, друзья, сердечный привет, и наше новое путешествие по страницам Библии начинается. Наша очередная поездка, ну, на самом деле, это одна большая поездка от Бытия до Откровения, от первой книги Священного Писания до последней, в которой, значит так, есть водитель автобуса, есть экскурсовод, вот, и есть люди, которые занимаются заправкой, там, я не знаю, вот, обеспечивают техническое состояние автобуса. Короче, мое дело...
Кондуктор.
Кондуктор, а это он билеты проверяет? Купили ли вы
билетики? Продает, и проверяет.
Да, а у меня проездной на целый месяц, короче говоря, вот. Вот, короче говоря, да, водитель – это по традиции уже сложившийся, даже не я, а это наш Святой Дух, потому что он ведет автобус, это важно отметить. Вот, экскурсоводы – это мы с Аленой Вальц. Ален, привет тебе.
Доброе утро.
Вот. Это, кстати, важная история. Наши программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И вот он в своих передачах рассказывал даже случаи, когда ему говорят, вот вы, как это здорово, какое же это замечательное служение. У него была такая аналогия Bible Bus, как раз библейский автобус. Он говорит, ему говорят, вы водитель библейского автобуса. Он говорит, нет, водитель библейского автобуса, это Дух Святой, который нас ведет. И не приписывайте мне чужие заслуги, мне чужую функцию. Я в данном случае экскурсовод. Вот. А вот обеспечением нашего автобуса занимаются, да, действительно, наш заправщик и наш кондуктор Александр Анисимов, который делает все, чтобы мы выезжали в этот рейс. И Ольга Каракчиева, которая... Не, она не билетики проверяет, у нее интереснее работа. Представляешь, какая у нее работа? Ольга Каракчиева.
Какая у нее работа? Комментарии читает в рамках твоей аналогии.
А, я тогда думаю, что это получается все-таки, ну, кондуктор это так условно, да? Потому что комментарий на билетик не похож. Не знаю, рассыпалась аналогия. Взяла и рассыпалась. Плохие аналогии рассыпаются, это плохая была.
Но я бы сказала, что это даже у нас путешествие не в рамках даже 5 лет, а вообще это все путешествие длиной в жизнь.
Это, да, это правильно, потому что, ну, вот 5 лет закончится, а жизнь-то, если Господь себе так захочет, будет продолжаться.
Мы читаем... И очень важно, чтобы мы не только прилеплялись к этим передачам, но также прилеплялись именно к Божьему Слову и познавали Божье Слово также самостоятельно. Я думаю, что это именно то, на что направлены данные передачи.
Да, вот в этом как раз и смысл, что мы делаем. Мы читаем первое послание к Коринфянам, и как раз сейчас Алена замечательно подвела к тем стихам, с которых я сегодня хотел начать. Она сказала нам о том, и напомнила нам о том, что это не про какое-то временное путешествие, это не про каких-то временных ведущих, типа вот всех нас. Это нечто гораздо большее. В Коринфе была проблема. Коринфские христиане прилепились именно к этому временному путешествию и к этим временным ведущим. А так было делать нельзя. И вот, отвечая на это, апостол Павел говорит им о том, как будут проверены все дела, там, кто что сделал, да, что из чего, что из какого материала, что устоит, что выдержит, а что сгорит, не выдержав проверку временем и, самое главное, проверку вечностью. И вот итог 3 главы подводится в стихах с 21 по 23. Ален, найди, пожалуйста, первое послание Коринфянам или первое письмо Коринфской церкви, 3 глава, с 21 по 23 стихи. И прочитай, пожалуйста, эти стихи вслух.
Первое. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, или Аполос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше, вы же Христовы, а Христос Божий.
Вот, значит, все мы принадлежим Христу, Христос принадлежит Богу, и по этой цепочке мы все принадлежим Богу. И связь наша, первичная наша связь, главная наша связь с Богом, вот это как раз и есть рецепт от разделений. Помните, мы в прошлый раз говорили о том, что постоянно в первом послании к Коринфянам звучит вот эта мысль о нашей сопричастности Христу и о превосходстве Христа, о приоритете Христа. И вот когда мы с вами понимаем, что Христос имеет приоритет, тогда все вот эти наши разделения отходят на второй план. И апостол Павел пишет очень личные вещи, пока он еще говорит об общих вопросах, потому что потом, начиная с 5 главы, он будет отвечать на конкретику того, о чем писали коринфские христиане. Пока же это общие вещи. Все мы в русском переводе в 4 главе 2 стихе написано «домостроители». А в данном случае это означает, что мы распорядители. То есть хозяин есть один. Но этот хозяин, Господь наш, каждому из нас дает определенную задачу. Он хочет, чтобы мы что-то делали. И мы должны прежде всего понимать эту задачу, то, что было дано нам в распоряжение. Обратите, пожалуйста, внимание на это очень важно. Не во владение. Земля не дана человеку во владение, она дана человеку в распоряжение. Это еще первая глава книги «Бытие», Господь, и вторая глава. Господь поселил человека в сад для того, чтобы возделывал человек этот сад. Не для того, чтобы, как в некоторых деистических философских системах на это смотрели, что вот Бог такой, значит, насадил сад, поселил человека, запустил механизм и сам отошел в сторону. Нет, Господь дал нам все это во владение. И вот, кстати говоря, часто начинают обращать внимание на уже следующие главы, пятую, шестую, обращают внимание на то, как Павел решает какие-то конкретные вопросы, и упускают вот это основание. Почему грех настолько недопустим? Почему нужно противостоять греху? А вот, среди прочего, потому что мы принадлежим Христу. Мы не свои. Почему нельзя христианину идти и пытаться достичь справедливости в отношениях между двумя христианами, я подчеркиваю, в отношениях между двумя христианами, искать справедливости у мирского судьи? Да потому что мирской судья не принадлежит Христу, а мы Христу принадлежим. У нас подданство в этом смысле разное. Почему возникают вопросы семейной жизни? Да, вот не просто потому, что пастор почему-то с чего-то вдруг взял, с какого-то перепугу сказал, что вот ты верующая, тебе за неверующего нельзя, не стоит, не следует, и наоборот. Да, вот почему? Не потому, что пастор сказал, а потому, что у вас разная принадлежность, у вас разная подотчетность, у вас люди, разная система координат. Вот об этом и говорит апостол Павел. Прочитай, пожалуйста, Ален, эти два стиха, 4 глава, 1 и 2 стихи.
«Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным».
Вот, значит, каждый. Это вот фраза, которая меня просто заставляет остановиться. Каждый оказался верным на своем месте, на своем участке. Я не хочу обидеть Алену или там Сашу, да, вот они то же самое могут сказать по поводу меня. Но да, конечно, мне важно, чтобы, не знаю, чтобы каждый христианин делал то, чего хочет Бог, и был таким человеком, которого хочет увидеть Бог. Но я начинаю с себя. Вот моя верность. Иначе я начну докапываться до жизни других людей и говорить, а вот у тебя вот это, а вот у тебя вот то. И в христианской среде, к сожалению, зачастую именно это бывает. То есть считать деньги другого человека гораздо проще, чем считать свои. А как вот это ты вот так? А вот чего вот это ты вот так? А у меня был случай, я его расскажу только в общем, в очень-очень обобщенном виде. Короче говоря, один мой знакомый христианин попал в очень такую неприятную ситуацию. Его увидели с женой где-то на курорте в дорогой гостинице. и опубликовали в интернете, что сказали, что ну вот ты тут учишь тому, чтобы быть бессеребренником, вот, ты учишь тому, чтобы все раздавать, и у тебя проповеди такие, а вы там в пятизвездочном отеле за границей отдыхаете с супругой целый месяц. Это же как же можно быть настолько бессеребренником, чтобы накопить на такой отдых? Оказалось, и причем человек был застигнут врасплох, он не готов был защищаться, ну, потому что он, в принципе, не ожидал, что ему такое напишут. Вот, а дело было так, что у него были друзья, семья пожилая уже, американская семья, да, люди, с которыми они давно общались. И, короче, эти люди говорят, слушайте, вы уже 15 лет вместе, еще больше в служении, как семья, еще больше в служении. Вот мы вам хотим подарить вот этот месяц отдыха в дорогом отеле. Вот мы вам это дарим. Примите, пожалуйста, наш подарок. Они приняли, они поехали. Знаешь, как стали считать некоторые их деньги? Че вы тут устроили? Апостол Павел говорит, каждый из нас отвечает за свою верность. Мы призваны быть верными. Иначе у нас начнется вот это вот, кто больше, кто меньше. И апостол Павел, конечно, себя тоже, скажем так, нет, не защищает, он объясняет свое место, свое положение. Коринфяне считали себя, по-гречески это слово пневматикос, духовными. И они с этой своей мнимой духовности начали осуждать и других тоже. И вот интереснейшим образом апостол Павел на это отвечает. Абсолютно личное такое послание. Абсолютно личное письмо. Сейчас довольно большой фрагмент с 6 стиха по 15. Я буду на самом деле останавливать это чтение, но давай просто вместе прочитаем и задумаемся о том, что делает апостол Павел. Почему он именно так об этом пишет? Давай начнем читать с 6 стиха, только 6 пока.
«Это, братья, положил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другими».
Иными словами, чтобы вы не говорили, вот я крут, я вот супер крут. Да, как в старом анекдоте, я стар, я суперстар, там, я не знаю, вот типа того. Вот, значит, чтобы вот этого не было. И дальше он говорит с определенными чувствами, скажем так. Там даже будет ирония, сарказм. Может быть, даже немножко горькая ирония будет в этом фрагменте. Прочитай дальше, пожалуйста, 7 стих.
«Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?»
Иными словами, мы пришли в этот мир ни с чем. Все, что мы имеем, дано нам было уже здесь, в этой жизни. Можно сказать, я это заработал. Но простите, друзья, но есть немало людей, которые хотели бы заработать. И они не могут заработать. У них не получается, по разным причинам не получается. Или даже невозможно для них. Идем дальше. А дальше апостол Павел говорит, обращаясь к Коринфянам, вот с этой горькой иронией. Но эта горькая ирония на самом деле сегодня, я думаю, применима ко многим христианам. Представь, просто 8 стих.
«Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать».
Значит, это вот ирония абсолютная такая, потому что коринфяне, простите за выражение, они о себе возомнили. Вы уже присытились. Вы уже обогатились. Вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали. Причем, да, чтобы и нам с вами царствовать. Причем вот это «и в самом деле» это добавлено авторами русского перевода, для того, чтобы понятнее было. О, если бы вы царствовали. Это же вам кажется. Это вот про что? Это про ученика, который возомнил себя достигшим, когда у него на самом деле еще немало проблем. Это, ну, вот родители поймут, хотя, наверное, не все родители, не все это читают, к детям своим. Это Бобик в гостях у Барбоса. Вот помнишь, такую книжка была, мультик был детский. Там, значит, две... Да, что там, две собаки.
Одна да, в отсутствие дедушки начинают разгром дома, позволяют себе то, чего в обычной жизни себе не позволяли.
Да, причем собака Барбос выдает себя за... Там не то, что... Не,
за хозяина,
там,
да.
Да, там момент не просто в том, что они себе это позволяют, а Барбос говорит, это моя собака, моя кровать, а дедушка там вот он спит.
На коврике.
Вот. То есть позволяют, это уже следствие. А вот Барбос, это Каринская церковь, в данном случае это такой Барбос. Люди, так и мы бываем таким Барбосом. Вот я сейчас тут, понимаете, и это происходит. Почему в конце послания говорится о воскресении Иисуса Христа? И о втором пришествии Иисуса Христа, о том, что мы ожидаем Иисуса Христа? Потому что он не дедушка, но он грядет. И вот как Барбосу нам вести себя нельзя. А Коринфская церковь вела себя именно так. Вот здесь ирония апостола Павла. И дальше апостол Павел говорит о себе и то, что называется по-английски self-deprecating humor, такой самоуничижающий юмор, но в хорошем смысле. Прочитай, пожалуйста, 9 стих сначала.
«Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приготовленными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков».
В общем, позорище в русском переводе, здесь старое слово, оно не совсем уместно. Это зрелище, это спектакль. Но на этот спектакль смотрят люди по-разному. Разные даже не люди, разные участники этой жизни по-разному. Мир смотрит на апостола Павла и говорит, что за чудак такой? Вот что он здесь делает? И вот эти вот последние посланники, да, зачем они? Вот это совершенно не актуально. Ангелы смотрят с изумлением. А ангелы смотрят и видят, как проповедуется Божие Слово, как проповедуется спасение. А вот реакция человеков, реакция людей может быть разная. Одни смотрят, как мир, и отворачиваются. Другие же смотрят и приходят ко спасению, приходят к вере. И апостол Павел начал с того, что немудрое мира, он возвысил, Иисус возвысил, и он постыдил мудрое через немудрое. Вот, и к этой идее он возвращается снова и говорит о себе. Это его ответ людям, которые себе вообразили, что они такие крутые. Прочитай просто с 10 по 14 стихи, и я не буду перебивать.
«Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим, мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих».
Это сильнейший фрагмент. Причем опять он пишет об этом с горькой иронией. «Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии». Это примерно как если бы апостол... Причем, помните, что Павел-то пришел в Коринф изначально, первый его приход в Коринф во время второго миссионерского похода, был после того, как его выгнали из Фессалоники, пришлось уйти из Верии. В Афинах была проповедь с очень небольшими, скажем так, результатами. И вот он приходит в Коринф, и он измотанный, он уставший действительно от всего того, что происходит. Это первый приход в Коринф. Полтора года жизни в Коринфе. А дальше Коринфская церковь – это такая прямо церковь в городе изобилия. Церковь в городе материального благосостояния. И вот они решили, что у них и материально все круто, и духовно круто. И апостол Павел им пишет: ну да, вы, конечно, там это уже победили, вы царствуете. А мы-то вот продолжаем жить в нищете. Терпим голод и жажду, наготу и побои. И скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Это как... Ну, я не знаю, вымышленная сейчас будет такая история, но это как в какую-нибудь очень богатую, очень заевшуюся церковь пришел апостол, которого выгнали отовсюду. Вот сложно найти в современной жизни, сложно найти такую аналогию. Это опять, наверное, вот как. Есть церкви, наверное, больше не в России, но в других странах они есть, очень богатые, с огромными бюджетами, с замечательным концертом вместе вместо богослужения, если слово «замечательное» здесь подходит, конечно, а я думаю, оно не подходит. И представьте себе, что приходит в такую церковь человек в поношенной одежде, человек с усталым лицом, ему говорят: ты что-то как-то не вписываешься во всю вот эту вот, во всю нашу изысканность. Он говорит: нет, ну, я вообще-то апостол Христов. Ну да, но я, конечно, не вписываюсь, не дотягиваю. Вот с такой же иронией обращается апостол Павел к Каримской церкви. И потом он будет им говорить о тех проблемах, которые в этой церкви есть. Он не пишет к ним как бы сверху вниз. Он говорит: ну вы уже тут всего достигли. Да, ну что мне думал говорить? Вы же всего достигли. Вот ирония этой четвертой главы. И при этом апостол Павел очень четко показывает еще одну вещь. Он говорит: я не хочу вас унизить. Он меняет свой тон в 14 стихе. И это совершенно другой тон. Это добрый тон. Это назидательно добрый тон. Прочитай, пожалуйста, с 14 по 16, Алён.
«Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу».
Как тебе, Алён? Я просто... Вот я читаю Павла, и настолько это прямо живое все. Вот просто он не знает... Как этим подступиться к этим людям? Потому что там столько проблем. Но они решили, что они прям крутые. 21 стих, прочитай еще из этой главы.
«Чего вы хотите, с жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости?»
Да, жезлом в данном случае это такой жезл власти, а возможно и жезл наказания. То есть к вам с палкой прийти или духе кротости. Вот что надо, чтобы вы, люди... Одумались, наконец. Я думал, когда об этом эфире, я до последнего момента не знал, говорить то, что собираюсь сказать или нет. Ну, скажу. Вот потому что... Опять, кто-то, может быть, не поймет. Не знаю. Мне так Господь устраивает, что доводится бывать в церквях в разных странах. Это европейские церкви, американские церкви. И да, тут есть живые церкви. Но есть огромное количество такого церковного богатства людей, которым кажется, что они уже вообще всего достигли. Сейчас, кстати, меньше. Сейчас начинают вдруг понимать, что... А что это как-то мир Евангелия перестает слушать? Да? Что это как-то по-другому все становится? Но вот это ощущение пресыщенности и такого спокойствия. Вот мы хотим прийти на богослужение, чтобы сыграл орган, чтобы хорошо спел хор. Не дай бог, хор споет плохо. Ну, там кто-нибудь сфальшивит. Это что это? Кого вы в хор-то взяли? Вот. Чтобы была проповедь красивая, да, сделайте там красиво. И вот тогда вообще все будет здорово. Мы же начали нормально воскресенье, воскресный день. И вот мне кажется, что в это церковное богатство, в котором зачастую не хватает главного, не хватает Христа. Вот ко всему этому начинает звучать голос апостола Павла. Люди, как вам прийти? Как вам сказать о той нищете, которая у вас есть на самом деле? И это, не, это в разных странах. В России, кстати, тоже. Да, та же самая история. Подменять Христа богатством храмов, богатством традиций, богатством еще что-то, чего-то. И апостол Павел говорит, люди, как вам приходить-то? Я не знаю, это одно из мощнейших посланий. Опять, я же не могу сказать, что это... Мы сегодня будем читать одно из самых слабых посланий апостола Павла, просто потому что нет таких. Вот. Вот. Чего дальше?
Давай прочитаю несколько комментариев.
Давай.
Да, есть комментарии, в частности, от Света. Свет Конец. Не знаю, что из этого имя, что из этого фамилия.
Он так пишет, да, это постоянный слушатель.
Да, я знаю, это постоянный Трой слушатель. Постоянный слушатель, Свет Конец, ставит под сомнение избрание апостола Павла, и он говорит, что Павел сам себя сделал апостолом. Самозванец, нет у него как раз никакой скромности. То есть вот мы сейчас с тобой говорили про скромность, смирение и терпение,
Ответила?
Так апостол Павел здесь и проявляет как раз свою скромность и свое терпение. А предизбрание, он сам говорит, что его Господь избрал.
Да, избранный человеками, не от человеков, избранный от Бога. Не случайно в Деяниях апостолов три раза рассказывается история его призвания. 9 глава, 22 глава, 26 глава. Не случайно эта же история повторяется в послании Галатам. Я бы даже оставил разговор об этом до того времени, когда мы дойдем до послания Галатам, а это, кстати, уже будет очень скоро, Бог даст, в начале следующего года. Потому что как раз галатийские-то христиане говорили о том, о чем говорит Свет Конец. Типа, что ты сам себя поставил? При этом они противоречили тому же самому апостолу Петру, потому что Петр, апостол, Иаков, и Иоанн приняли избрание апостола Павла. Петр говорит, что возлюбленный наш Павел, брат Павел, как вот об этом писал, да, в своих посланиях. Так что, да, были люди в ранних церквях, которые с вами бы согласились, но те же Петр, Иоанн, Иаков, о котором речь идет в 15 главе Деяний апостолов, конечно, с вами уже не согласятся. Вот. Я не знаю, как на это отвечать.
Свет Конец, возможно, просто шутил. Здесь нет никаких смайликов, но возможно, что это было, просто шуточное замечание. Будем надеяться на это. Карина Герасимова передает всем привет. Пишет всем шалом. Пусть Бог благословит вас, я так долго вас не смотрела.
Да, Карина Герасимова, которая называла там, всех нас солнышками и так далее. Да, добро пожаловать. И очень приятно увидеть и встретиться. Это здорово. Вот. Пятая глава начинается разговор о конкретике. О конкретных проблемах, которые есть в Коринфской церкви. Вот. Ну и первая проблема связана с блудом. И опять-таки, надо помнить, что мы принадлежим Христу. Прежде всего, это определяет все. Как блудеяние, которого какого не слышно даже у язычников. То есть это неслыханно, да, у язычников, что некто имеет жену отца своего. То есть вот... Он не углубляется в детали. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, как он описывает реакцию коринфян. «И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело». И комментаторы задаются вопросом. Ну, во-первых, что значит это «возгордились»? Чем гордились коринфяне. И в контексте послания можно сделать вывод, что они неправильно понимали свободу. То есть, вот мы такие свободные, вот мы такие продвинутые. Мы же свободны во Христе, значит, нам можно. Вот это неверное понимание свободы, оно как раз и приводит к такой фальшивой, ложной, безосновательной гордости. А опять-таки, это очень современно. Один пастор, он сейчас уже не пастор, я думаю, что там, в общем, было понятно, к чему все идет. Короче говоря, он мне рассказывал о том, как, когда еще был пастором, он мне рассказывал о том, как, какие они вообще прощающие, какие они молодцы. У них была проблема в церкви. Лидер группы поклонения, не будучи женатым, находился в половых отношениях с участницей группы поклонения. Вот прямо вот так, вот настолько. И это стало известно. Ну, в общем-то, всем было известно. И в конце концов пастор говорит, ну, мы с ними поговорили, они оба покаялись, обещали расписаться, ну и, в общем, мы проявили христианскую миссию, христианскую милость, христианское милосердие. А они так у нас и пели в поклонении. Вот я такой, люди, чего? Нет, ну, говорит, ну доброта-то должна быть, да, приятие-то должно быть. Мы же свободны во Христе. Я не знаю, чем там кончилось, там, к сожалению, все достаточно быстро развалилось. Вот этот пастор гордился тем, что у них такое происходит. И он не просто считал нормальным. Он говорит, ну, может быть, это не совсем нормально, но мы это всех принимаем. Вот коринфяне, они тоже всех принимают. Обратите, пожалуйста, внимание, что Павел принимает не всех. И сначала прочитай, пожалуйста, 6 стих, а потом вернемся к вот этому сложному фрагменту с 3 по 5. Значит, 2 стих, помнишь, вы возгордились, а 6 стих, прочитай, пожалуйста.
Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?
Вот, люди, вам хвалиться нечем, говорит он им, потому что вот у вас начинается с этого, а дальше будет еще хуже. И это перейдет на других. Но вот таинственный фрагмент. Я думаю, что фрагмент, указывающий на апостольскую власть Павла, конечно, он говорит именно с апостольской властью. И тонкости этого фрагмента, наверное, не вполне понятны нам сегодня, но смысл понятно, скажем так, направление понятно. Прочитай, пожалуйста, с 3 по 5 стихи то, что Павел делает, причем он делает это на расстоянии.
«А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса, немножко неправильно прочитал, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа».
Как тебе, Алена?
Ну, мне на самом деле не совсем понятно, точнее, мне вообще непонятно, что значит, даже несмотря на то, что я прослушала в передачах, мне непонятно, что значит «предать сатане», скажу честно. Больше того, не высказалась я про то... Ну, вот здесь, конечно, такая картина именно с блудом связана, но это же вообще про все компромиссы с грехом, которые мы допускаем. Это настолько... Мне вообще было тяжело очень эти главы читать, потому что я читала и понимала, что... Ну вот практически такие же проблемы, даже ну, компромисс с грехом, он присутствует во многих современных церквях. И от этого как-то грустно и печально становится.
Угу. Да, и более того, но тут неслыханный... Тут, смотри, здесь две вещи, на которые...
Нет, понятно, что здесь явный грех,
явный грех, а второе, их отношение к этому, этому греху. То есть как бы они не просто пошли на компромисс, они этим гордятся. Они говорят, мы такие свободные. мы такие сейчас инклюзивные, инклюзивные вот смыслы.
Но сейчас же тоже очень, очень распространено вот такое Евангелие милости, проявлять милость. Да, человек пришел, он, видимо, как бы, видимо, покаялся. Ну вот представь себе, вот такая же ситуация, например, произошла бы сегодня. Человек говорит, что он кается. Ну а дальше-то что с этим делать? Ну, если есть искреннее покаяние, если видны плоды покаяния, ну вот что с этим дальше делать?
Ну, видишь, если видны плоды покаяния, то принимать и работать с этим человеком, молиться.
Но опять же, какие плоды покаяния нужно смотреть? Потому что плоды плодам, скажем, рознь. И, ну, понятно, что каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально, но просто вот в моей голове сейчас всплывают некоторые моменты, и я понимаю, что, ну, наверное, не всегда нужно идти, вот, идти на компромисс и быть таким всепрощающим. Хотя, с другой стороны, ну, если человек кается, Господь-то прощает и принимает.
Да, в данном-то случае, видишь, не было ни покаяния, ни плодов, ни ничего, а было принятие. Вот тут у них была такая история. А потом, кстати говоря, во втором послании к Коринфянам мы будем читать про человека, возможно, про того же самого, возможно, про другого, там по-разному интерпретируют, по поводу которого, наоборот, они проявляли слишком большую суровость. И Павел им говорит: слушайте, ну уж примите вы этого человека, чего вы уже это самое, хватит уже, да, вот, то есть здесь есть и то, и другое. И вот мудрость как раз и состоит в том, чтобы найти вот эту грань, видеть вот эту разницу. И апостол Павел решил силу Иисуса Христа, силу Святого Духа предать этого человека сатане, это жутко звучит, в измождение плоти, причем опять-таки вот это предание сатане, оно ведь ограничено. То есть предать так, чтобы плоть страдала у этого человека, но чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. То есть в измождение плоти, да, но ради спасения духа. И когда это комментируют, ну, один из самых частых комментариев, одно из самых частых объяснений, что этот человек был поражен болезнью в результате. Болезнью, которая была для покаяния этого человека. Но не обязательно так. Да, он был, какие-то были страдания в его жизни. Для того, чтобы он, опять, центральная вещь, для того, чтобы он задумался, и для того, чтобы он покаялся. А еще один из практических выводов, он достаточно непопулярный, но он просто очевиден, он напрашивается. И заключается он вот в чем. Когда в жизни человека есть грех, очень важно, чтобы человек имел возможность испытать последствия этого греха. Ну вот как ребенку же важно, он прикоснулся к горячей плите или к утюгу, и больно. Вот он ножом задел палец, и кровь пошла. Теперь представим себе мир, в котором этих последствий нет. Ну, почему мне? Ну, потому что Бог такой милостивый. Он же не хочет, чтобы нам больно было. Но мы же тогда так и не научимся не касаться горячего утюга. Ну, можно представить себе, правда, и такой мир, где это прикосновение не будет приносить вреда вообще. Но я сейчас не про вред вообще, я сейчас про боль. Так вот, Господь посылает последствия нашего греха. Это как, опять, когда растут наши дети. Да, ты же не защищаешь своих детей от последствий всех их неправильных поступков. Ну, то есть, ну, на простом таком примере, ребенок, не, наверное, у твоих детей такого не бывает, да, но ребенок что-то не выучил, не потому что вот он не понял, да, или там не смог, а он тупо не выучил, он получил двойку или тройку. Ты же не идешь в школу и не говоришь: ну, мой сын, моя дочь, они же такие молодцы, поставьте им пятерку, или ничего им не ставьте, они в следующий раз выучат. Мы на последствиях учимся, но тут последствия очень серьезные. Предать сатане в измождение плоти, чтобы при этом дух был спасен. Как грех серьезный, так и последствия серьезные. И то, о чем ты говорила, да, действительно, в сегодняшних церквях, в современных церквях этим пренебрегают. Мы готовы просто защищать, закрывать глаза. Вот. А нельзя так. 7-8 стихи об этом, кстати. Прочитай, пожалуйста.
«Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваску, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины».
А вот дальше важнейшая мысль. Апостол Павел, мы сейчас не будем это читать, 9, с 9 по 11 стихи, он проводит разграничение. Значит, он говорит, я писал вам не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего. То есть я писал вам, чтобы вы не общались, не сообщались с людьми, которые совершают блуд. Но некоторые коринфяне поняли это или могли это понять неправильно. Они могли сказать: «О, мы не должны общаться с людьми, которые совершают блуд, которые воруют, которые занимаются идолослужением, с коррупционерами не должны общаться». Но дальше в 10 стихе апостол Павел говорит: «Не-не-не, я не об этом. Если бы я вам такое писал, чтобы вообще не общаться с такими людьми, вам нужно было переселиться на другую планету». Он говорит, выйти из мира сего в русском переводе. То есть вы в любом случае будете с такими людьми общаться. Не сообщаться, я писал вам, с людьми, которые продолжают грешить всеми этими грехами, но называют себя христианами, называют себя братьями или сестрами. То есть это не про людей из мира. Мы общаемся с самыми разными людьми. Мы идем на работу, там самые разные люди. Вот ошибка бывает, когда мы говорим: «Я вот с этими всеми общаться не буду, потому что я такой крутой». А апостол Павел, однако, говорит: «Вот в церкви с теми, кто называет себя братьями и сестрами, у нас уже совершенно другие стандарты. У нас куда более высокие стандарты». А на практике порой бывает так. Мы начинаем осуждать людей в мире, а внутри церкви, ну мы же братья и сестры, мы все любим друг друга, мы все принимаем друг друга. Это сложнейшая история. Если бы мы сейчас могли взять и дать рецепт, которому бы все последовали, это было бы очень круто. Но такого рецепта у нас нет. И вот апостол Павел разделяет. Он говорит, есть внутреннее, есть то в церкви. И есть внешнее. И, конечно, мерки должны быть все-таки разные в отношении с внутренними церкви и внешними. 13 стих. «Внешних же судит Бог, и так извергните развращенного из среды вас». То есть это только про вас. Вот очень сложно. Это дискуссии, которые в церкви идут сейчас. Пример. Пожалуйста, пример. Пастор говорит, и опять, на вопрос о том, что делать, отвечают люди по-разному. Пастор говорит, ну смотрите, говорит, я чувствую в себе, да, это пастор церкви, это реально, это 2024 год. Он говорит, я чувствую в себе гомосексуальные наклонности, меня влечет к людям, представителям того же самого пола, что и я. Но я никогда не вступал в такие связи, я не буду вступать в такие связи. Я понимаю, что это Богу не угодно, но я не могу сказать, что испытывать такие склонности, вот само по себе то, что я их испытываю, говорит пастор, я не могу сказать, что это грех. Это моя особенность. Я принимаю людей и ЛГБТ, представителей ЛГБТ, при том, что они не потворствуют вот этим своим склонностям. Вот они не вступают в отношения с людьми своего пола. Я им объясняю, я их принимаю, говорит пастор. И одни даже в христианском мире, в современном христианском мире, это сегодняшние современные дискуссии. Они говорят, какой молодец. Во-первых, он открыт к другим людям, но, во-вторых, для него ценно Божие Слово. Он понимает, что гомосексуальные отношения не формируют семью, и он так ведет церковь. Другие говорят, послушайте, этот пастор не называет грех грехом. Гомосексуализм – это грех. А этот пастор не называет его грехом. Он говорит, что это просто, ну вот я другой, я по-другому устроен. И эти христиане начинают между собой спорить. И вот ты сидишь, и да, конечно, у меня есть свое мнение по этому поводу. Я думаю, у тебя есть свое мнение по этому поводу. Но ты приходишь к Господу и говоришь: Господи, дай нам, христианам, по крайней мере, христианам, услышать друг друга. Мы сами во всем этом не можем разобраться. Но ты дай нам. У нас нет человека, который бы нас рассудил. Ты можешь рассудить. И вот в этом контексте, когда мы понимаем, что есть вопросы такие, в которых мы должны разбираться, мудростью Божией должны разбираться, а мы не можем порой. Вот в этом контексте возникает и шестая глава. А шестая глава: как смеет кто из вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Значит, шестую главу как раз проще всего понять именно в этом контексте. Люди, если мы сами не можем разобраться, зная Господа, при том, что в нас Божий Дух, чего ж вы идете к нечестивому мирскому судье? А там суды еще и при храмах языческих были. И когда люди шли в этот суд, они еще и жертву должны были приносить. Но Павел не только об этом. Он говорит, как вот у мирского судьи нет того, что необходимо, чтобы вас судить, чтобы рассудить противоречия, которые есть между вами. А более того, какое же это свидетельство? Были эпизоды, и они есть, эпизоды, которые, например, сводятся к следующему. Опять это более такие западные эпизоды из западной жизни. Значит, группа прихожан церкви, да, церковь разорилась, церковь закрылась. То есть у них просто не хватило денег на то, что они делали. А церковь до этого собиралась делать строительство, заниматься строительством, здание себе строить. Но они рассчитали, значит, соответственно, вот разорились. Теперь группа прихожан церкви приходит в обычный светский суд для того, чтобы потребовать обратно деньги с разорившейся церкви, потому что эти деньги были пожертвованы специально на строительство здания и не были использованы по назначению. Вот тебе как, Ален?
Мне, я бы так не поступила. Я когда приношу приношения и жертвы, я приношу их прежде всего Господу, а не на конкретные нужды церкви.
Отсуживать не будешь потом, да, обратно? Молодец. И молодец, я тоже, слушай. Ну вот. И большинство людей тоже не будут. Но давайте на минутку задумаемся. Когда вот это происходит между нами, христианами, какое это свидетельство для окружающих? Вот ответ никакого здесь не проходит. Это плохое свидетельство. Это свидетельство. И оно очень плохое. Вот Христос... Если Христос в нас, если Христос с нами, то Он дает нам возможность разобраться в этом всем. Это важная история. Опять пребывание Иисуса Христа с нами. И вот апостол Павел говорит в 12 стихе: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Знаете почему? Потому что мною обладает Иисус Христос. Я принадлежу Ему. И вот в это тяжелое время я хотел бы, чтобы мы об этом помнили. Мы принадлежим Христу. От этого мы, из этого мы исходим. Мы Его. Давай в молитве поблагодарим, просто поблагодарим Господа за то, что мы принадлежим Ему. И в нем находим и свободу, и мир, и все, что необходимо. Помолишься, Лена?
Да, конечно.
Спасибо.
Господь драгоценный, я благодарю Тебя, славлю, превозношу Тебя, Господи. за то, что мы можем находиться в Тебе, в Твоем присутствии, Господь, в Твоей святости. Я прошу Тебя, Господи, помоги нам пребывать в Тебе, помоги нам оказаться верными домостроителями, помоги вникать прежде всего в себя, концентрироваться на себе, но не смотреть, не судить других людей, Господи, и отдавать наши сложные ситуации прежде всего в Твои руки, под Твой покров. Господь, я превозношу Тебя, прославляю Тебя. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.